новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Как жители России относятся к проблеме большого числа сирот в стране и что такое патронатная семья? В Тбилиси подсчитывают ущерб от российских санкций. В Соединенных Штатах очередное резкое падение цен на нефть. Эти темы, а также новости культуры, экономики и многое другое в этом часе нашей программы. Показатели младенческой смертности в России занижены примерно в два раза. Все чаще у будущих мам беременности и роды проходят с различными патологиями. Растет число детей, родившихся с хроническими заболеваниями. Эту ужасную статистику сегодня озвучили участники конференции по проблемам материнства и детства, которая прошла в Москве. Инициатор ее проведения – Межрегиональный общественный фонд социальной солидарности «Наш выбор». На круглом столе побывала и корреспондент «Свободы» Ольга Вахоничева.
Нашумевшие президентские инициативы об увеличении размера пособий по уходу за ребенком и базовом материнском капитале, мягко говоря, были раскритикованы. В подтверждение этой точки зрения представители общественности и эксперты в сфере социальной политики детально разобрали оба правительственных законопроекта. Один из них о базовом материнском капитале Минздрав России на днях передал на рассмотрение в правительство. Согласно этому документу, капитал будет формироваться при рождении женщины второго ребенка. Его сумма составит 250 тысяч рублей. По прошествии 3 лет женщина получит право использовать эти средства на 3 цели. Улучшение жилищных условий семьи, обучение ребенка, пенсионное обеспечение матери. Научный руководитель Центра социальных исследований Евгений Гантмахер видит проект как весьма отдаленную перспективу.
В базовом материнском капитале есть свои внутренние вот эти пропалы, которые ничем пока не закрыты. Потому что если в порядке определяемым правительством, это означает, что всегда это можно спустить на тормозах, обесценить, сделать это так, что мало вам покажется.
Еще более мрачную картину Гунтмахер изобразил, рассказывая об увеличении детских пособий. Как известно, женщина получает ежемесячное пособие на малыша. 1500 рублей на первого ребенка, 3000 на второго. Когда ребенку исполнится 1,5 года, право на эту льготу отменяется. Вот тогда-то и начинаются серьезные проблемы. В основном Гантмахер говорил о неблагополучных или так называемых маргинальных семьях, для которых ребенок лишь источник денежных доходов.
Было 1500, даже 3000, но стало 70-100. Что происходит с ребенком здесь? Либо его сдают, извините, в детский дом. Вот либо этот ребенок, он остается в семье, но он вообще голодный, больной, босый, так, ну все вот это, безнадзорность, беспризорность. Там. С одной стороны, вроде бы сделали правильно, но с другой стороны, мы подталкиваем какую-то часть семьи, женщин, вот к такому кризису.
По официальным данным, в детских домах страны воспитывается почти 1000 ребят. По мнению директора детского дома номер 19 Москвы Марии Терновской, стереотип восприятия этого учреждения слишком негативен.
Все воспринимают детский дом как такое, вы знаете, наследие этих сталинских лагерей, по сути дела, и ассоциируется это с чем-то ужасным, нехорошим. Туда не хочется идти. Вот это надо переломить, и действительно, это, вообще говоря, вопрос восприятия, вопрос сознания людей. То есть надо действительно назвать это другим словом и начать новую жизнь.
Альтернатива детскому дому – патронатное воспитание. Это не просто схема устройства детей в семьи, а целая система профессиональной работы. Сегодня эта форма воспитания в России находится в зачаточном состоянии. Нет адекватного федерального законодательства для полноценной работы системы. В Томской области обошли эту проблему, приняв региональный закон о патронатном воспитании. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
Зырянский детский дом стал одним из первых, где начали эксперимент по патронату. В самом детском доме воспитанников почти не осталось. Живут в семьях. Это уникальный для всей Томской области случай. Директор Татьяна Шайдо рассказывает, что поначалу они просто просили деревенских жителей взять ребятишек домой на выходные, а потом уж под патронатное воспитание. Когда этот эксперимент в Зырянке начинали, сильно рисковали.
Вмешалась прокуратура. Они начали, значит, говорить, что эта деятельность незаконна, нет закона о патронатном воспитании в Федерации. И, наконец, ситуация благополучно разрешилась. Депутаты Государственной Думы Томской области приняли закон о патронатном воспитании в Томской области, и наша деятельность стала действительно легитимной.
Семья Зуевич уже 4 года воспитывает брата и сестру, Таню и Андрея. За заботу о детях семье Зуевич, как и другим родителям, детский дом платит зарплату. Патронатное воспитание, говорят в детдоме, сегодня единственная возможная форма найти детям-сиротам семью. Российские граждане детей почти не усыновляют. И эта проблема не столько финансовая, сколько психологическая, говорит руководитель общественного фонда «День Аиста» Евгения Соловьева.
Секрет, что в обществе есть такая фраза, что это грязь, от грязи грязью и останется. Сиротство давно уже приобрело в России масштабы национального бедствия, которым государство и общество вообще не особенно озабочены. Громкие цифры количества сирот в нашей стране регулярно озвучивают те, кому это заменено в обязанности. Но и цифры настолько затаскали, что привычное обывательское ухо уже не слышит в них ничего ужасного.
У самой Евгении в семье 4 детей, 2 из которых они с мужем усыновили. Женя говорит, неважно, берете вы ребенка в семью насовсем или на время. Главное, чтобы решились взять.
Из 2 зол выбирают меньше. Если выбирать как бы детский дом и патронатная семья, конечно, да, патронатная семья. Потому что, в общем-то, для ребенка самое главное – это право чувствовать себя сыном и дочерью. Мы об этом не задумываемся, но вот я разговаривала очень много с детьми, которые уже выросли. Для них было очень важно носить фамилию отца, важно быть официально.
Патронатное воспитание – это временное пребывание детей в семье. В Зырянском детском доме, говорят, временное часто становится постоянным. Многие дети, которых сначала берут на патронатное воспитание, в итоге обретают семью. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
В любом случае, детские дома и патронатное воспитание в широком понимании не решают проблем материнства и детства. Тем более, что их финансирование, особенно в регионах, заставляет директоров детских учреждений ходить по спонсорам с протянутой рукой. Так как же избежать демографической катастрофы и обеспечить семьям с детьми благополучное существование? Конечно, заманчивое обещание государства о выплате тех же пока призрачных 250 тысяч рублей базового капитала вызовет всплеск рождаемости, считает президент фонда социальной солидарности «Наш выбор» Ирина Хакамада. Но социальная сфера не прощает политического цинизма. По ее мнению, решать проблему материнства и детства нужно не декларативными заявлениями с высоких трибун. Первые задачи своего фонда в этом направлении она обозначила так.
Самая главная цель, чтобы хотя бы в интернет и в те немногочисленные средства информации, которые сюда пришли, вкинуть первую идею, что неплохо, что государство, неважно, перед выбором, неважно, задумывалась наконец о том, что делать с социальной жизнью матерей, детей и как улучшить демографическую ситуацию. Неплохо, что они что-то предложили, но мы предлагаем, как сделать так, чтобы это было серьезно, чтобы дало какой-то эффект, чтобы исправить ошибки, чтобы это не было всего лишь предвыборной кампании. Для решения демографического кризиса 2 ребенка в семье не решает, даже 2 не решает, а стимулирование только 2-го ребенка. Нужно, на самом деле, 3 как минимум. А вообще 4. Что вы думаете, русский народ вам так быстро, значит, по 4 детей нарожает в нынешних условиях?
Как сказал один из участников круглого стола, надо ввести финансовую ответственность государства за упущение и промахи в социальной политике. Тем более в таком важном направлении, как будущее российской нации. Ольга Вахончева для «Радио Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве закрываются заведения, принадлежащие выходцам из Грузии, казино, кафе, рестораны. Правозащитники опасаются, что правоохранительные органы могут начать задерживать этнических грузин. Ожидается, что Госдума сегодня примет заявление, в котором поддержит жесткие действия российских властей в отношении Тбилиси. Южная Корея призвала Пхеньян отказаться от запланированных ядерных испытаний. Нобелевская премия по химии присуждена в этом году американцу Роджеру Корнбергу. В Грозненском районе Чечни в результате обстрела милицейской машины ранены 2 человека. В Москве скончался известный журналист Алексей Шведов. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» европейский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – новая концепция вновь открывшегося Музея декоративного искусства в Париже, новые идеи на архитектурном биеннале в Венеции, песни композитора и режиссера Карла Гашлера в Маутхаузене, установлена мемориальная доска в 65-ю годовщину его гибели, пение под фанеру, музыкальные скандалы в Польше, русский европеец Николай Михайловский и европейский музыкальный календарь. Программа «Поверх барьеров» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 14 часов. Мы продолжаем программу «Время свободы» и вновь к главной международной теме. Отношения России и Грузии сегодня обсуждают депутаты Российской Госдумы, а в Тбилиси продолжают подсчитывать убытки от ограничений, введенных Россией, рассказывает корреспондент «Свободы» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Несмотря на приближение муниципальных выборов, которые состоятся 5 февраля, имеют принципиальное значение, если не для страны, то для политической элиты, в Тбилиси активно комментируют последние решения Москвы о введении экономических санкций. Президент Саакашвили открыл первый в Грузии автобан, действительно отвечающий всем мировым стандартам. И хотя автомобильная трасса, выложенная из бетонных плит, составляет в длину пока лишь 17 километров, грузинский лидер считает ее построение признаком возрождения и развития Грузии. «Нам угрожают и говорят, что своими санкциями они чуть ли не разрушили и уничтожили Грузию. Вот как они нас разрушили. Мы сегодня открываем такую автотрассу, какой, несмотря на все нефтяные богатства, нет в России. Мы должны ответить на все угрозы строительством новых дорог, школ и больниц». Президент многозначительно заявил, что автобан вскоре дойдет до Сухуми, и там тоже будут построены новые школы и больницы. Тем самым он дал понять, что надеется на возвращение Абхазии и восстановление территориальной целостности Грузии исключительно мирным путем. Одновременно президент Саакашвили и министр обороны страны Ираклио Круашвили открыли в Горе, недалеко от Южной Осетии, новый военный госпиталь, который, впрочем, в мирное время будет выполнять функции обычной больницы. По утверждению президента, больница готова принять пациентов из Южной Осетии и обеспечить им высококачественное медицинское обслуживание. Тем временем, парламентская оппозиция решила поддержать президента в противостоянии с Москвой. Лидеры блока консерваторов и республиканцев организовали пикетирование и живой щит вокруг пустующего здания российского посольства в Тбилиси. Сотни людей, держась за руки, окружили здание. В среду начался процесс депортации из Москвы этнических грузин, которых правоохранительные органы России обвиняют в нарушении миграционного законодательства и в незаконном пребывании на территории России. Однако в связи с тем, что транспортное сообщение между Грузией и Россией прекращено, несколько мигрантов будут доставлены в Грузию через третьи страны – Украину или Азербайджан. Министерство иностранных дел Грузии заявляет, что никаких ответных мер в отношении российских граждан предпринимать не намерено. То есть россияне, как и прежде, могут получить, например, грузинскую визу непосредственно на российско-грузинской границе. Пока не планируется ограничить и импорт российских товаров, скажем, пива из России, поскольку в этом процессе могут пострадать и грузинские предприниматели. Однако контроль за передвижением российских военных и оружия, следующих транзитом через Грузию в Армению, вполне может быть ужесточен. Об этом заявил министр обороны Грузии Иракли Окруашвили. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая сегодня на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, обвинил руководство Грузии во враждебности к России. Россия пытается оказать давление на Тбилиси через Организацию Объединенных Наций. Тем временем представитель Госдепа США Том Кейси уже выразил озабоченность Вашингтона в связи с жесткими санкциями России против Грузии. Станет ли российско-грузинское обострение уроком для ближайших соседей России и Грузии, ну, например, для Украины? Об этом мой коллега Виталий Портников сегодня беседовал с украинским политологом и тележурналистом Вячеславом Пиховшиком.
Очень часто бывает, что, по крайней мере, в России многие руководствуются стереотипами по отношению к тому, что происходит в соседних странах. Вот пример, неплохое сравнение, это та ситуация, которая сейчас существует в отношениях между Россией и Грузией. И большая часть наблюдателей в России, я думаю, не только наблюдателей, связывает это с Михаилом Саакашвили, с его правлением, с его отношением к России. И, возможно, в этом представлении есть своя доля правды. Но я вспомнил, что наиболее сложный период в российско-украинских отношениях, который сравним с нынешним российско-грузинским, период конфронтации вокруг Тузлы. Это было тогда, когда президентом Украины был Леонид Кучма, а премьер-министром Виктор Янукович. То есть фактически люди, которые были достаточно расположены к России, достаточно спокойно к ней относились, и вот тем не менее оказались вот в таком вот пространстве. Вот в нынешних как бы российско-грузинском противостоянии это не урок для Украины определенный, что при любых, так сказать, сменах властей, ни любых сменах режимов, возможно, вот такая конфронтация.
Я как бы тут не совсем понимаю одну из позиций грузинской стороны. Понятно, что в России тоже происходят некоторые процессы, которые будут задевать все время страны, которые, так уж сложилась судьба, в общем-то, граничат с Россией. Неужели нельзя было бы этих русских офицеров задерживать без скандала? Ну, скажем, в Украине за последние 5 лет арестовано, задержано, я бы сказал, и депортировано где-то около 40 людей, которых наши спецслужбы считают причастными и к иностранным спецслужбам.
Да, и причем об этом как раз сообщено в разгар российско-грузинского
скандала. Да, и об этом было сообщение. Это было явно такое демонстративное, на самом деле, сообщение, которое призвано было продемонстрировать, что вот посмотрите, мы умеем тихо задерживать и тихо отдавать. Ведь, в принципе, те люди, которые находятся рядом с Саакашвили, тот же Урашвили, другие люди, они могли предсказать, на самом деле, реакцию жесткой русской стороны. Они могли предсказать то, что Россия, скорее всего, будет пытаться, и до этого, скорее всего, дойдет, вводить эмбарго. Это повлияет радикально на ВВП Грузии в этом году, во всяком случае. Так как я слышал российские оценки, то это может означать $1 миллиард потери для Грузии. Для этой страны это крупнейшая сумма. Я бы сказал, что для Украины, ну, во-первых, во время Тузлы мы понимали, что идет предвыборная кампания губернатора Краснодарского края Ткачева. Мы понимали, что, в общем-то, там происходят свои события. Мы видели Рогозина в желтом плаще, который выпускал голубей в сторону Украины. В общем-то, это, как всегда, было парадоксально, потому что строили не мы, строили россияне, голубей выпускали, не мы, голубей выпускали, тоже россияне. Но нам повезло, что в этот момент у нас не было выбора. Потому что истерика была бы взаимной. Тогда бы политики бы разыгрывали эту карту с двоих сторон. Я помню эту ситуацию. Я работал тогда в Киеве. Кучма развернулся над Латинской Америкой и прилетел на Тузлу. Мог, кстати говоря, не лететь. Просто наш парламент этого очень сильно требовал, чтобы вот Леонид Данилович вмешался. А я тогда, собственно говоря, предлагал Виктору Андреевичу Ющенко встретиться со своими коллегами в Союзе правых сил и попросить их успокоить Рогозина. Ну, он почему-то не хотел этого делать. На самом деле, всегда в Украине это действовала какая-то политическая целесообразность. Но что касается сейчас, проблемы Тузлы как таковой не существует, потому что в скором времени не будет существовать самой этой дамбы.
Там... Дамбы или острова?
Нет, дамбы. Остров там поставили погранзаставу, покойный Кирпа там построил домики, в общем-то, там как-то что-то существует.
Виталий Портников беседовал с украинским политологом и тележурналистом Вячеславом Пиховшиком. Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Цены на нефть во вторник неожиданно упали ниже $59 за баррель. Явно забыты сравнительно недавние прогнозы о том, что баррель нефти будет стоить $100. Прогноз на ближайшие недели – $55. Что происходит с нефтью? Слово Яну Рунову.
За последних 2 месяца цена на нефть на мировом рынке упала на 24%. Что за этим стоит? Ранее цены были искусственно завышены и теперь возвращаются к реальной стоимости? Или наоборот, именно сейчас цены искусственно занижаются? На этот вопрос отвечает научный сотрудник Вашингтонского института конкурентоспособного предпринимательства Competitive Enterprise Майрон Ибл. Я полагаю, что цены на нефть поднялись так высоко весной и летом этого года не только потому, что был очень высок спрос, но потому, что система хранения и поставок не поспевала за быстро растущим спросом. Плюс потребители нервничали из-за тревожной обстановки в мире. За любым катаклизмом в какой-нибудь части света цены на бензин на автозаправочных станциях тут же летели вверх. Ожидали сезона ураганов и боялись новой Катрины. Опасались расширения Ливано-Израильского конфликта, сокращения поставок иранской нефти странам Запада, дестабилизации положения в Венесуэле. Другими словами, фактор страха процентов на 30 сыграл свою роль в повышении стоимости нефти. Теперь, когда лето и сезон ураганов позади, в ситуации с Ираном и с Венесуэлой изменений не произошло, потребители несколько успокоились. Пессимизм, способствовавший росту цен, сменился осторожностью. Оптимизмом, и это стало одним из факторов снижения стоимости нефти. Другой интересный фактор – астрономические цены наконец-то вызвали замедление потребления нефти в мире. Это позволило заполнить нефтехранилища, упорядочить систему нефтепоставок, нефтяные компании увеличили поставки. Я думаю, теперь цены останутся на достигнутом уровне или еще немного опустятся. По мнению аналитиков финансовой компании Merrill Lynch, теперь многое будет зависеть зависеть от зимы. Если зима окажется теплой, цены на нефть могут опуститься ниже 50 долларов за баррель. И даже страны ОПЕК могут быть не в состоянии остановить падение, поскольку нефтедобывающие государства вне ОПЕК, как ожидается, выбросят на рынок немало дополнительной нефти. Однако, если зима окажется холодной, то спрос на отопительную нефть может потянуть за собой и рост цен. Рассказывал Ян Рунов. Во вторник стали известны некоторые подробности преступления, потрясшего страну. Убийство школьников в Пенсильвании, рассказывает Алан Давыдов.
Это произошло в крошечном городке Парадайз, округ Ланкастер, штат Пенсильвания, где обитает консервативно-религиозная община амишей, потомков швейцарских немцев, переселившихся сюда еще в 18 веке и строго следующих крайне патриархальным традициям. В понедельник утром 32-летний водитель молоковоза Чарльз Карл Робертс из местных, но человек вполне светский, отвел своих троих детей на остановку школьного автобуса, после чего ворвался в местную школу, в которой учились дети амишей, угрожая огнестрельным оружием, отобрал группу учениц, связал их и забаррикадировался. Прибывшие к школе полицейские взяли ее штурмом, как только изнутри послышалась стрельба. Но было поздно. Робертс успел методично расстрелять заложниц, целясь им в голову, после чего покончил с собой. Погибло пятеро девочек в возрасте от 6 до 13 лет. Еще пятеро школьниц находятся в госпитале в критическом состоянии. Из предсмертных записок Чарльза Робертса следствию стало известно, что 20 лет назад он совращал своих юных родственниц, и с тех пор желание вновь пережить те ощущения якобы терзало его. В 97 году у Робертса скончалась новорожденная дочка, и, судя по высказываниям убийцы, он был обозлен на Бога и на все, что его окружало. Это уже третье громкое ЧП со стрельбой в американских школах за последнюю неделю. Президент Джордж Буш во вторник так прокомментировал эти трагические события. Лора и я, как и многие наши сограждане, скорбим вместе с родителями и разделяем тревогу относительно безопасности в школах. Вчера я дал указание министрам юстиции и образования собрать в следующий вторник ведущих экспертов и заинтересованных должностных лиц, чтобы определить, как федеральное правительство может помочь власти на местах, чтобы усилить безопасность в школах. Наши школьники никогда не должны испытывать страха, входя в класс. Эксперты отмечают, что случаи стрельбы в американских школах за последние годы участились. Известный консультант по проблемам охраны школ Кеннет Трамп так формулирует потребность в пересмотре системы школьной безопасности. Снова и снова слышится общий рефрен. Кто мог предполагать, что это может произойти здесь? Но с этой ментальностью пора было покончить еще в 99 году, после того, как в школе Колумбайн в пригороде Денвера, штат Колорадо, двое вооруженных подростков оставили после себя 15 трупов и 24 человека ранеными. С тех пор, по моим подсчетам, насилие в школах унесло 219 жизней. В то же время стоит признать, что во многих школах появились камеры наблюдения, металлодетекторы и вооруженные охранники. Педагоги и ученики проходят регулярный тренинг на случай чрезвычайной ситуации. Кеннет Трамп, однако, указывает, что даже самые совершенные технические средства и подготовка на случай ЧП не могут дать 100% защиты от обезумевшего маньяка.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10 минутке этого информационного часа.
Хочу отметить, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шарый. Российское наступление на Грузию, конечно же, станет центральной темой выпуска. Кроме того, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье и Косово. Корректны ли такие политические сравнения? Уволен директор Петропавловской крепости. По каким причинам? И обнародован короткий список претендентов на премию «Русский букер». А сейчас в Москве 17.30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве закрывают заведения, принадлежащие выходцам из Грузии, казино, кафе, рестораны. Правозащитники опасаются, что правоохранительные органы могут начать задерживать уроженцев Грузии. Ожидается, что Госдума примет заявление, в котором поддержит действия российских властей против Тбилиси. Южная Корея призвала Пхеньян отказаться от запланированных ядерных испытаний. Как подчеркнул МИД Южной Кореи, Сеул не допустит, чтобы на Корейском полуострове появилось оружие массового поражения. Нобелевская премия по химии присуждена в этом году американцу Роджеру Корнбергу. Профессор Стэнфордского университета удостоен высокой награды за исследования в области синтеза белка у животных и растений, в частности, воспроизведения генетической информации в клетках организма. В Восточно-Казахстанской области в результате сильнейшего степного пожара погибли 2 человека. Сгорели до 100 частных домов. Более 400 человек эвакуированы. В Грозненском районе Чечни в результате обстрела милицейской машины ранения получили 2 человека. В Ярославской области задержан вооруженный солдат, накануне сбежавший из части. Стало известно о еще одном побеге. Из воинской части под Новосибирском его совершили еще в августе два солдата. Они утверждают, что над ними издевались старослужащие. В районе афганского города Кандагар совершено нападение на канадских солдат, помогавших разминировать территорию, по которой пройдет новая автомагистраль. Два человека убиты, пять ранены. В морской акватории Владивостока значительно увеличено содержание ртути. Специалисты полагают, что источником загрязнения могли стать свалки на берегах рек, протекающих через город. В Москве скончался журналист Алексей Шведов, сотрудничавший с различными средствами массовой информации, в том числе с «Радио Свобода». Он сделал много репортажей о трагедии в Беслане. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И вновь к теме этого часа, к проблеме большого числа сирот в России и развитию патронатного воспитания. Корреспондент «Радио Свобода» Дарья Здравомыслова спросила у прохожих на улицах Екатеринбурга: знаете ли вы, что такое патронатная семья?
Это такая семья, которая берет несколько детей на воспитание и пытается вырастить их. Например, есть такие дети, которые просто не усыновляют, которым уже много лет. И все-таки, может быть, такой есть проект, может, чтобы именно таких детей давать в семьи, где вот уже есть там двое или трое детей, и чтобы они хотя бы вот, когда вот выйти уже во взрослую жизнь, чтобы примерно знали, что такое семья.
Это которые берут ребенка. Ну, типа она берет ответственность за воспитание ребенка, но это не ее ребенок, это не усыновление. Восстановление конкретно, а вот именно ответственность за воспитание. Это безусловно хорошо. По всей видимости, есть люди, у которых есть силы, финансовые возможности, там какие-то душевные качества. Вот, может, это одиночество, я не знаю, там разные причины.
Ни разу не слышала. Есть только предположение, что, может быть, которая вынашивает ребенка чужого, только это и все.
Патронатная мать, муж, которая может понянчиться, прийти на какое-то время. Семью, у кого времени нет с ребенком сидеть.
Без понятия, не знаю.
Это семья, которая берет на воспитание детей. Но они не усыновляют, а просто воспитывают, содержат. Для того, чтобы вывести его в жизнь, дать образование. Процесс усыновления довольно сложен. Они могут даже переболеть желанием, пока усыновляют. А здесь есть перспективы развития, построить дом. То есть там же определенное материальное сопровождение идет. Это и привлекательно.
Приемная семья, которая ребенка принимает на воспитание. Они не родные родители, а воспитывают. Может, по договоренности с кем-то воспитывать. У них могут быть свои дети и дополнительно брать на воспитание чужого ребенка.
Если патронатная семья, значит, это семья, которая берет ребенка на усыновление дочерения. Люди, которые это делают, они сами понимают, что это такое, быть без должного присмотра, жить без родительской ласки и того, что нужно каждому ребенку, независимо от возраста. Просто это люди, которые понимают, каково таким детям, и поэтому берут на себя такую ответственность. Это серьезно.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос: знаете ли вы, что такое патронатная семья? Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Игорь Померанцев.
Во Франкфурте проходит крупнейшая в мире 58-я международная книжная ярмарка. В ней участвуют издатели из более чем 100 стран. В этом году в центре внимания индийская литература. Ее представляют более 70 индийских писателей. В программе фестиваля индийские танцы, спектакли, фильмы и демонстрация приемов йоги. Предположительно, ярмарку посетят около 280 тысяч человек. Закроется ярмарка в воскресенье. В лондонском Уэст-Энде в театре New Ambassador Theatre идет спектакль Питера Холла «В ожидании Годо». Впервые режиссер поставил эту пьесу Сэмюэля Беккета 51 год назад. Питеру Холлу было тогда 24 года. Историки культуры связывают с этой постановкой возрождение британского театра в конце 50-х годов. Ирландский драматург Беккет написал «В ожидании Годо» по-французски. На английский Беккет перевел пьесу в 54-м году. Она была отвергнута рядом британских театров, пока за постановку не взялся Питер Холл. Американская актриса и певица Барбара Стрейзанд выступит с концертами в Америке. Это ее первый концертный тур за последние 10 с лишним лет. 6 лет назад актриса объявила о завершении музыкальной карьеры на сцене. Барбаре Стрейзанд 64 года. По ее словам, она вернулась на сцену, чтобы собрать деньги для благотворительных проектов. Речь идет о 10 миллионах долларов. Монгольская община в Америке выступила с инициативой установить памятник Чингисхану, основателю Монгольской империи, в пантеоне американских президентов в Вашингтоне. Посольство Монголии в Вашингтоне поддержало эту инициативу. По словам представителя посольства, на Западе у Чингисхана спорная репутация, однако великий завоеватель терпимо относился к различным религиям и создал огромную империю, в которой функционировала единая система налогообложения. В этом году в Монголии отмечают 800 лет со дня рождения Чингисхана. В пятницу в Вашингтонском национальном музее естественной истории открывается 3-дневный фестиваль, посвященный Чингисхану. В Джакарте индонезийская полиция окружила огромный столетний баньян после попытки молодых мусульманских радикалов повредить его, чтобы доказать, что это дерево не имеет особых магических свойств. Индонезия по преимуществу мусульманская страна, около 90% населения которой, то есть более 200 миллионов человек, исповедуют ислам. Однако многие индонезийцы до сих пор верят в могущество таинственных сил.
С панорамой новостей культуры вас познакомил мой коллега Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и еще раз возвращаемся к главной международной теме этого часа. Отношения между Россией и Грузией, как отмечают наблюдатели, имеют постоянную тенденцию к ухудшению. Что лежит в основе российско-грузинского кризиса? И на каком историческом этапе эти страны превратились из добрых соседей в непримиримых противников? Ответ на этот вопрос пытаются отыскать не только политики, но и представители общественности двух стран. Радио «Свобода» продолжает цикл бесед с деятелями политики, культуры и науки на эту тему. Сегодняшние гости – руководитель Центра Средиземноморья и Черноморья Института Европы Российской Академии Наук Алла Яськова и профессор Тбилисской государственной консерватории Надар Ангуладзе. С ними беседует мой коллега Олег Кусов.
Россия и Грузия. На эту тему рассуждают наши гости. Московская студия «Радио Свобода», руководитель Центра Средиземноморья Черноморья Института Европы Российской Академии Наук Алла Яськова. Тбилисская студия «Радио Свобода», профессор Тбилисской государственной консерватории Надар Ангуладзе. Алла Алексеевна, я хочу вам первый вопрос задать.
Да.
Часто говорят о том, что жителей России и Грузии объединяет только советский период. А если говорить о времени постсоветском, здесь есть примеры положительного сотрудничества?
В частности, наш институт очень позитивно сотрудничает с политологическими центрами в Тбилиси. И время от времени мы встречаемся на различного рода международных и двусторонних встречах. И вот эти вот наши разговоры, они очень важны для того, чтобы взаимно понимать друг друга. Потому что, учитывая нынешний характер российско-грузинских отношений, он далеко не соответствует ни тем нормам, которые нужны были бы сейчас, вот уже в 21 веке, так и глубокому историческому прошлому, которое связывает наши страны.
Наш собеседник Тбилисской студии «Радио Свобода» Надар Ангуладзе. Господин Ангуладзе, как вы считаете, что сегодня объединяет народы двух стран? Дайте совет двум президентам, которые, кстати, еще не принадлежат к людям старшего поколения.
Мне им трудно давать советы. Я бы так-то оттенил области искусства во всех его видах. Эти связи были и до Советского Союза, и во время Советского Союза, и после того, как Союз распался. В этом отношении эти связи не нарушались еще.
Алла Алексеевна, вы сами сказали о том, что история российско-грузинских отношений очень богата. Но говорят, что очень много мифов существует в этой истории.
Было и хорошее, и плохое. Все-таки имперская политика России никак не может порадовать какими-то такими позитивными моментами. Но мне хотелось бы сказать, что между отдельными людьми, очень яркими личностями с грузинской стороны и с российской стороны, были глубокие взаимные связи. Ну, безусловно, в сфере культуры и не только в сфере, скажем, там, музыкальной, мне бы хотелось сказать, что грузинская кинематография, она внесла такой вклад в советскую кинематографию, что его трудно просто переоценить. Но если говорить о более ранних периодах, то там тоже были, ну, безусловно, выдающиеся деятели. Князь Бакартиони, например. Между прочим, мало кто знает, что он был тяжело ранен в Бородино и, может быть, даже выжил бы. Но когда он узнал, что французам сдали Москву, он вскочил, будучи тяжело раненым, и умер вот от такого потрясения.
Господин Ангуладзе, как вы считаете, кто все-таки быстрее вернет в состояние дружбы две страны? Деятели культуры, политики или же простые люди?
Все же деятели культуры. Культуре преломляется как жизнь простых людей, так и в какой-то мере, конечно, не окончательно, но и политики такой в широком смысле этого слова.
Алла Алексеевна, дайте, пожалуйста, прогноз. Когда все-таки россияне и грузины будут относиться друг к другу лучше, чем сегодня?
Прогнозы вообще дело очень неблагодарное. Собственно говоря, россияне и грузины друг к другу не относятся как-то негативно, даже на уровне обыденного сознания, хотя вот опросы общественного мнения говорят, что под влиянием российской пропаганды, в общем, такие негативные моменты есть. Но в былые времена, в общем, тоже не было сплошной, как говорится, повальной народной дружбы. И вообще государства, на мой взгляд, дружить не могут между собой. Дружат люди, и они будут продолжать дружить. Культура, искусство сближают народы. Я хотела бы сказать, что только на культуру и искусство, конечно, мы не можем полагаться. Здесь есть очень много разного рода направлений, на которых мы должны, безусловно, работать. И вот одно из них – это наши встречи, и о которых я уже говорила с моими коллегами, международниками, политологами. Вы правильно сказали, наши президенты оба еще молоды, и, может быть, по молодости не всегда у них хватает терпения, не всегда выдержки хватает. Но рано или поздно все равно придется вернуться на позитивный настрой в российско-грузинских отношениях. Этого не может не быть. Я в этом глубоко уверена.
Батон Надар, вы согласны с Аллой Алексеевной?
Абсолютно. Я просто сказал, что культура – один из пластов во взаимоотношениях и вообще в жизни общества.
А ваш прогноз, когда Россия и Грузия станут дружескими странами?
Внутренне, потенциально, эта дружба есть, она существует. Вот как она оформится и когда получит дипломатический или государственный статус, я затрудняюсь это сказать.
О судьбах России и Грузии рассуждали наши собеседники в московской студии «Радио Свобода», руководитель Центра Средиземноморья и Черноморья Института Европы Российской Академии Наук Алла Яскова и тбилисская студия «Радио Свобода», профессор Тбилисской государственной консерватории Надар Ангуладзе. Вел программу Олег Усов.
В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве закрывают заведения, принадлежащие выходцам из Грузии. Казино, кафе и рестораны. Правозащитники опасаются, что правоохранительные органы могут начать задерживать уроженцев Грузии. Сегодня Госдума приняла заявление, в котором поддержала действия российских властей в отношении Тбилиси. Южная Корея призвала Пхеньян отказаться от запланированных ядерных испытаний. Нобелевская премия по химии присуждена в этом году американцу Роджеру Корнбергу за исследования в области синтеза белка у животных и растений. В грозненском районе Чечни в результате обстрела милицейской машины ранены два человека. В Восточно-Казахстанской области в результате сильнейшего степного пожара погибли 2 человека, сгорели до 100 частных домов, более 400 человек эвакуированы. В Москве скончался известный журналист Алексей Шведов, тесно сотрудничавший с радио «Свобода».
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий увеличение максимальной доли участия иностранного капитала в российских авиастроительных компаниях с нынешних 20% до 25%. Документ также устанавливает, что руководителями и членами управляющих органов таких компаний должны быть граждане России. Вместе с тем, в соответствии с законопроектом, в отдельных случаях президент страны может принимать иные решения о составе акционеров и руководства российских авиастроительных компаний. Объем вкладов частных лиц на счетах в российских банках к началу августа увеличился на 34,8% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составил 3 триллиона 188 миллиардов рублей, говорится в материалах Федеральной службы статистики. По текущему курсу это примерно 119 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных сбережений, размещенных в национальной банковской системе, составила на 1 августа 54,6%, увеличившись по сравнению с началом года на 0,1%. Говорит заместитель председателя Центрального банка России Константин Корищенко.
Деньги нужно хранить в активах, которые приносят доход, прежде всего процентный доход. Следовательно, валюты, неважно, доллар, евро, рубль, наличные валюты, сами по себе доходы не приносят. Следовательно, они не очень хорошие объекты для сохранения сбережений. Любой человек, хоть в миниатюре, напоминает банк. Вот он должен планировать свои потоки, ну, до разумной степени, и выстраивать так, чтобы у него не существовало то, что называется в банковском бизнесе валютный риск, процентный риск и так далее.
Комиссия правительства России по законопроектной деятельности утвердила концепцию нового проекта федерального закона о развитии малого и среднего бизнеса, сообщило Министерство экономического развития и торговли. Она устанавливает новый порядок классификации компаний этого сектора экономики, соответствующий европейской практике. Микропредприятия с численностью не более 15 человек, малое предприятие от 16 до 100 человек и среднее предприятие с количеством занятых от 101 до 250 человек. Руководитель Министерства экономического развития и торговли Герман Греф считает, что в перспективе малый и средний бизнес должен играть большую роль в экономике страны.
Считаю, что мы должны создавать условия для роста количества малых предпринимателей. И мы для себя такую цифру поставили. Это примерно 50-70 тысяч малых предприятий в год. Это та динамика, которая бы нас на сегодняшний день с сегодняшним уровнем развития нашей экономики могла бы устроить. Но это, безусловно, трехкратный прирост. Это требует очень серьезных усилий всех уровней властей, начиная с муниципального уровня.
Объемы покупки населением России иностранной наличной валюты во втором квартале 2006 года уменьшились примерно на 5 миллиардов 830 миллионов долларов, что почти в 10 раз больше, чем в первом квартале, и в полтора раза больше, чем в 2004-2005 годах суммарно. Тогда валютные вложения граждан уменьшились на 3 миллиарда 890 миллионов долларов. Как сообщает Центральный банк, сокращение объема покупки наличной иностранной валюты во втором квартале стало рекордным. До этого лишь в апреле в июне 2003 года этот показатель снижался более чем на 3 миллиарда долларов. Объем финансирования Федеральной целевой программы развития атомного энергопромышленного комплекса России на 2007-2010 годы и на перспективу до 2015 года состоит почти 1,5 триллиона рублей, причем более 670 миллиардов рублей будет выделено из федерального бюджета. Об этом говорится в материалах правительства страны. Основными целями программы является, в частности, продвижение российских предприятий ядерного топливного цикла на мировые рынки. В рамках этого проекта, по словам руководителя Федерального агентства по атомной энергии Сергея Кириенко, Россия намерена создать в Ангарске предприятие по обогащению ядерного топлива для атомных электростанций.
Мы предлагаем на территории России создать предприятие по обогащению урана как многонациональное предприятие под контролем и гарантиями МАГАТЭ, где соучредителями или акционерами могли бы выступить те страны, которые хотят получить гарантированный доступ к получению низкообогащенного урана для своих атомных станций. Они будут соучредителями этого центра, они будут получать свою долю доходов, они будут участвовать в управлении центром, они будут получать всю информацию и знать все, что происходит, но не будут иметь доступ к двойной технологии.
Количество пунктов управления воздушным движением в России к 2015 году по планам сократится с нынешних 118 до 13 за счет их укрупнения и оснащения самым современным оборудованием, сообщил руководитель Федеральной аэронавигационной службы Александр Нерадько. Новая система, по его словам, будет соответствовать международным стандартам и работать с использованием глобальных навигационных систем. Говорит Александр Нерадько.
Система имеет существенные недостатки. Несмотря на то, что она называется единой, на самом деле она являлась двухфрагментной. Ее организационная структура базировалась на гражданских и военных органах, подчиненных различным министерствам. Система не обеспечивает пользователей воздушного пространства всеми видами аэронавигационного обслуживания. Для устранения перечисленных недостатков и обеспечения интересов Российской Федерации подготовлены предложения по реформированию системы путем перехода к перспективной аэронавигационной системе.
Курс доллара на сегодня 26 рублей 73 копейки, на завтра 26.77. Евро сегодня стоит 34 рубля 10 копеек, курс на четверг 34.07. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Индекс Доу Джонса, показатель стоимости акций 30 крупнейших американских корпораций, взмыл во вторник до рекордного уровня, оставив позади прежний рекорд, установленный около 7 лет назад. Возвращение индекса Доу Джонса к высотам, достигнутым до рыночного краха, терактов 11 сентября и рецессии, было шумно отмечено американскими инвесторами, которые видят в этом доказательство жизнеспособности американской экономики. Однако праздник на Уолл-стрит может оказаться недолгим. Как говорят эксперты, взлет акций в последние месяцы – результат резкого падения цен на нефть, заставивший инвесторов поверить в то, что американская экономика будет продолжать расти здоровыми темпами. Но эти надежды могут с легкостью развеяться в случае скачка стоимости энергоносителей или глобальных политических катаклизмов. Заключенные военной тюрьмы в Гуантанамо столкнулись с совершенно неожиданной проблемой. Они катастрофически набирают вес, и правозащитные организации говорят, что причина этого в негуманном обращении с ними. Правозащитники винят тюремные власти в том, что задержанных кормят слишком калорийно и предоставляют слишком мало возможностей для физической активности. Представители Пентагона говорят, что подозреваемым в связях с Аль-Каидой предлагается широкий выбор разнообразных блюд, приготовленных в соответствии с традициями ислама. Мясо, свежевыпеченные лепешки, йогурт, по праздникам десерт, классические ближневосточные сласти. Они могут выбирать все, что им по душе. А те, кто ведет себя хорошо, могут 2 часа в день проводить в тренажерном зале. Нью-йоркские власти готовы пойти на беспрецедентный эксперимент, пытаясь укрепить здоровье нью-йоркцев. Они вынесли на всеобщее обсуждение идею запрета использования так называемых трансжиров, дешевых видов маргарина, для приготовления пищи во всех пунктах общественного питания. Эксперты Управления здравоохранения убеждают горожан, что благодаря запрету город ежегодно спасет жизни по крайней мере 500 человек. Возмущенные противники идеи заявляют, что забота о здоровье не оправдывает осуществление городом оруэлловских пророчеств, что никто не может диктовать людям, что им есть. Почему споры о дешевом маргарине спровоцировали такие страсти? Велика ли его опасность? Вопрос профессору медицины Даниилу Голубеву.
Достаточно строгие эксперименты свидетельствуют о том, что использование вот этих трансжиров в пище, систематическое, увеличивает количество плохого холестерина, так называемого, предрасполагающего к возникновению атеросклеротических бляшек, уменьшает количество хорошего холестерина, который препятствует этому процессу. И есть сведения о том, не столь отчетливые, но есть, о том, что это скрытый канцероген. И поэтому ограничить их потребление, вообще-то говоря, очень было бы хорошо.
Иными словами, да здравствует запрет.
Я думаю, что директивное запрещение, категорическое запрещение, это, конечно, преувеличение. Между содержанием плохого или хорошего холестерина в крови по результатам анализов и реальной заболеваемостью сердечно-сосудистыми заболеваниями нет такой прямой причинно-следственной связи. И поэтому здесь это выглядит преувеличением своих возможностей влиять на процессы, и поэтому скептики правы. Достаточно разъяснений, упоминаний о том, какое блюдо вы заказываете, достаточно санитарного просвещения, чтобы каждый знал, что ему лучше есть, и достаточно рекомендаций.
Профессор, ну а все-таки почему не попытаться принудительно бороться за здоровье людей, как это сделали, запретив, например, курение в общественных местах?
Эта мера неадекватна задаче. Уверяю вас, что если даже ценой самых жестких законодательных и, извиняюсь, полицейских мер это будет приведено в действие, то количество сердечно-сосудистых заболеваний существенно не уменьшится, а усилия, направленные на то, чтобы проконтролировать, заставить, соблюсти и так далее, будут выше, чем тот эффект, который при этом получается.
Говорил профессор медицины Даниил Голубев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы вновь вернемся к теме российско-грузинского противостояния. Но на этот раз мы поговорим о том, как мировые лидеры и мировые страны и страны мира реагируют на последние жесткие высказывания обеих сторон в адрес друг друга. И кроме того, вас, конечно же, ждет очередная история Запада и Востока, на этот раз интереснейшая история турецких масонов. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народом. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотела через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которые не обсуждают тему России только для русских.
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка, и мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.